Здравствуйте! С вами программа «Литературный квартал». И сегодня мы продолжаем говорить о творчестве детской писательницы из Екатеринбурга. Светлана Лаврова – обладательница таких престижных премий, как «Заветная мечта» и «Книгуру». Безусловно, одна из самых необычных писателей современной детской литературы. Пишет она не только сказки, а еще множество познавательных книг. Причем амплитуда этого познания потрясающе широка. От загадок домашних животных до тайн мировой истории и науки. И любая познавательная книга написана легко и увлекательно, а самые скучные факты оборачиваются невероятными детективами и приключениями.
Русский язык – это просто что-то, что росло вместе со мной, поскольку мамочка филолог, у нас дома было много книг по русскому языку, много словарей. Я до сих пор люблю лазить в словари, это такое интересное чтение, между прочим. И как-то вот это элемент моей жизни, русский язык. И когда в школе мои одноклассники говорили, фу, какая тоска, вставить пропущенные буквы, выделить приставки, суффиксы, я так обижалась. Я понимала, что вот для людей закрыт какой-то пласт жизни, они вот не знают этого, не любят этого. И все мои познавательные книги по русскому языку, их уже довольно много, это какой-то вот ответ моим одноклассникам. А историю всегда любила, во-первых, потому что она интересная. Ну, интересно вот было то, что было раньше, и представлять себя где-нибудь в каменном веке или в каком-нибудь 15 веке. И еще это вот интересно, это было детство, юность. Сейчас история – это мой утешитель. Я понимаю, что все уже было в том или ином варианте. Все катастрофы, все какие-то вот мировые проблемы, все мировые резкие смены. Вот это все уже было в каких-то различных вариантах, и все мы пережили. Скорее всего, мы переживем и очередное мероприятие, которое устраивает нам история. История – мой тоже надежный друг и утешитель. Я понимаю, что история очень во многом необъективна, потому что каждое пришедшее племя победителей, ну, так сказать, когда нападали львы, они съедали, они убивали львов и съедали потомство от львиц, чтобы уже начать все сначала. Все победители переписывают историю так, как она, как им выгодно. Это нормально, это было все, как только началась письменность, это так все и было. Но это тоже интересно следить за этим.
Кроме любимого русского языка и истории, которая помогает жить, автор питает любовь к науке археологии, а еще к палеонтологии.
Любовь к палеонтологии во многом случайна. Немножко выросла из любви к минералогии, вообще к камням, которые где-то со второго класса у меня. Ну, на Урале многие интересуются камнями. Я просто нашла на пустыре камушек, который меня потряс, потому что это был не просто вот галька, а он сверкал и переливался. Он был такой как будто заснеженный, он напоминал какой-то заснеженные вершины, в то же время это был камень. А мамочка отнесла его в институт, она работала в пединституте и показала на кафедре, природоведение, наверное. И мне сказали, что это надежный халцедон, разновидность кварца. И завкафедрой Мельчаков, покойный уже очень давно, подарил мне коробку, в которой были разные камни. Они были подписаны все какие. Вот это была вот такая моя первая коллекция, которую вот мне подарили. Она была настоящая, там были настоящие камни. Я была просто потрясена тем, какие они разные. Вцепилась в Ферсмана, выучила его практически наизусть. Потом пошли другие книги. А палеонтология появилась позднее, из привычки рассматривать камушки. В доме отдыха Сарана, я с мамочкой была, по-моему, это был второй или третий курс, второй, по-моему, курс института. И я лежу, и какие-то камушки передо мной, я, как всегда, их рассматриваю. До сих пор осталась привычка, если что-то лежит, наклониться, посмотреть. И думаю, какие-то камни-то странные, это какие-то камни. Вот вроде ракушка, а почему она каменная? А повернешь, а тут что-то вообще похожее на какой-то, какой-то электропровод или что-то такое вот непонятное. Ну, и тут до меня достаточно быстро дошло, что это окаменелости. И с загоранием было покончено. Все остальное время пребывания в доме отдыха я собирала там. Там до сих пор всего много осталось. Я собрала только сверху. А потом мне попалась в Москве на книжной ярмарке книга Ричарда Форти «Трилобитые свидетели эволюции». И вот тут я зависла капитально, потому что я поняла, что из этого можно сделать сказку. Это была настолько интересная книга. Это не писатель, а это нормальный палеонтолог, который всю жизнь вот трилобитчик. Но он так сумел написать про этих, в общем-то, непоэтичных и, казалось бы, неинтересных животных. Это же не динозавры, которые вот все любят. А кто это? Практически таракашки. Это членистоногие, которые ближе всего к, из современных к мечехвостам. Вот кто был в Юго-Восточной Азии, в Китае, в Таиланде, на Шри-Ланке, там видели, продаются такие в этих стеклянных ящиках, где всякие рыбы плавают, там мечехвосты с таким длинным хвостиком. Немножко похоже, но не совсем. Они очень далекие родственники раков, крабов, и они вымерли. Вымерли они 250 миллионов лет назад, но поскольку они появились 530 миллионов лет назад, то, в общем, можно сказать, что они царили на Земле очень долго.
Светлана Лаврова признает, что палеонтология немногих людей интересует. Но те, кто интересуется, просто с макушкой погружаются в палеонтологию. Потому что это совершенно невероятная вещь. Совсем другая планета была, и на ней жили совсем другие существа. Ты как будто полетел на другую планету, а тем не менее это Земля.
В этой книге очень много приключений. В этой книге и сражения, и погони, и спасания. Как сказал один из героев, мы все время кого-то спасаем. Это странная тенденция для военных разведчиков. И такой немножко открытый конец, как всегда, я очень люблю. Книга получилась странная, потому что про трилобитов приключенческие романы, шпионские фактически романы, никто еще никогда не писал, но никому такой бред не мог прийти в голову, только мне. Поэтому я так махнула рукой, никто ее не издаст, но... Отважный самокат ее издал, меня это до сих пор поражает. Читали, говорили, ой, как здорово, но как мы будем это продавать, это невозможно продать, поэтому мы не будем издавать. А самокат прочитал, сказал, о, это наше, и издал. Молодцы, храбрые люди.
Кто-то после прочтения этой увлекательной фантастической повести идет в палеонтологический институт. Кто-то жаждет продолжения книги. Кто-то же просто обогатит свой кругозор неизвестными фактами истории, а свой словарный запас новыми словами и терминами.
Если это познавательная книга, она должна чему-то учить. То есть если это по фантастической орфографии, она должна учить орфографии. Что касается моральных ценностей, вот я никогда не писала книгу, пытаясь чему-то научить. Это совершенно не мой метод. Я не хочу чему-то учить, я слишком многого не знаю, не понимаю сама. Может быть, я не права, но я, когда меня спрашивают, чему учит ваша книга, я теряюсь и чувствую себя вот той самой шестилетней потерявшейся девочкой. Потому что, когда я писала, потому что я писала, а не потому что я хотела научить кого-то. И потом, когда кого-то учишь, предполагается все-таки некое возвышение над этим, кого учишь. А мы с читателями на равных. Я не учу их жизни, я сама в ней не разбираюсь толком.
Книги Светланы Лавровой привычно считают смешными, веселыми и легкими. А между тем, легкий слог и увлекательный сюжет – лишь первое, что бросается в глаза.
Это как таблетка, горькая таблетка в сладкой обертке. Вот веселая, интересная, фантастическая – это снаружи. Внутри то, о чем я, собственно, говорила, не уча, но, например, вот книжка «Семь подводных котов» – абсолютные приключения. Но там была идея «Show must go in». То есть, чтобы это, собственно, отношение мое к работе. Ты можешь как угодно себя чувствовать, ты можешь что угодно думать, но работу ты должен сделать хорошо, и работу ты должен сделать. Хотя там кошки, там цирк, там путешествия по морю, там Португалия. Но тем не менее, там, если у тебя в Лиссабоне выступление, а буря смела тебя посреди океана, вот, собственно, в этот самый океан, ты должен добраться вовремя в Лиссабон, потому что тебя ждут зрители, меня ждут мои пациенты. И каждого кто-то ждет. Поэтому получается, что даже самые такие вот совершенно развлекательные книги, в них всегда есть второе дно, иногда третье, иногда десятое. И меня удивило, что дети это понимают лучше, чем взрослые. Потому что вот эти же самые семь подводных котов, я сделала не совсем тактичный опыт. Это был какой-то маленький класс, начало какая-то еще. И я спрашиваю взрослого, который там находился, я не помню, уже учительница или мама. Вот «Семь подводных котов», вот вы же ее читали? Да, да, мы читали, такая смешная книжка, там котики, там приключения. Потом я спрашиваю мальчика с первой партии, ты читал, про что эта книжка? Эта книжка про то, что нельзя друзей предавать. Вот так вот. А мы все думаем, что они деточки, они маленькие и глупые, а они умные.
Интересно, что свои художественные произведения Светлана Лаврова пишет ручкой на бумаге, а книги познавательные – на компьютере. Она объясняет это так, что между рецепторами на правой руке и левой лобной височной долей идет связь и стимулируются те области коры, которыми я сочиняю. Это всем известно. Ведь мелкую моторику детям развивают не для того, чтобы они красиво писали, а для того, чтобы они головой думали.
Когда пишешь познавательную книгу, да еще и про орфографию. Я считаю, что орфография – это один из самых сложных разделов. Вот сейчас лексику пишу, там просто веселье сплошное. А орфография – это серьезно. Это трудно, это то, из-за чего больше всего двоек на русском языке, из-за чего больше всего слов пролито. Потому что орфография в русском языке сложная. И мне хотелось ее преподать моим читателям нежно и весело, чтобы немножко облегчить им жизнь. Я уже это делала в книге «Замок графов орфографа». И издатели-то попросили, что вот что-то подобное совсем нельзя. Поэтому у меня там школа юных фантастов. Почему именно фантастов? Потому что ученые подсчитали, доказали, что чем больше дети читают фантастических книг, больше, конечно, технической фантастики, тем больше потом в этой стране изобретателей и стоящих изобретений. По крайней мере, вот в Китае одно время фантастику запрещали, как не очень такую политически правильную. Поэтому поколение выросло великолепных исполнителей, изумительных, которые могут вот любое изобретение переделать так, как надо. Но именно талантливых изобретателей, вот их было очень мало. Теперь, если мой источник, так сказать, не врет в интернете, в Китае фантастику проходят в школах и институтах. И это очень правильно. Поэтому вот у нас в Екатеринбурге открывается такая школа. После этого меня спрашивают, где такая школа, как туда записаться. Это школа, которая вот воспитывает юных фантастов. Они проходят все то, что проходят обычные школьники. Но вот космическую фантастику преподает им, например, прилетевший инопланетянин. Там у них тарелка стоит на крыше школы. Волшебство там преподает настоящий маг. Ну и так далее. История различная. Вот те, кто собирается писать фэнтези, у них углубленная там история средневековья и так далее. И на всем вот этом фоне идет орфография.
Однажды писатель-классик сказал: если вы можете не писать книги, не пишите их. Писательница Светлана Лаврова не ставит перед собой цель создать гениальную книгу или написать книгу, которая покажет ребятам, что так не надо поступать. Нет, я никогда этого не делаю, говорит она. Я пишу для своего удовольствия. Для нее творчество – это…
Это способ жизни. Потому что медицина – это тоже творчество. Литература – это творчество. Рисование – это творчество. Во многих книжках мои рисунки. Вышивание, вязание – это тоже творчество. Все творчество. Человек, если… Человек – существо творческое. Если он не творит что-то в любой области, он несчастен. А я счастлива.
На этом наша программа подошла к концу. Всего вам самого доброго и до новой встречи через неделю. До свидания.